Вот и закончилась первая седмица Великого Поста. И первая неделя этого Великого Поста называется у нас «Торжество православия». Празднуется этот праздник в честь победы Святой Церкви над всеми ересями, а установлен был он в честь победы над одной из последних великих и страшных ересей – иконоборчества, то есть отрицание икон святых, честных образов Господа, Владычицы, святых Божьих человеков, святых ангелов, которые Церковь до этого честно благословила почитать, не принимая их за идолы, конечно. И мы помним даже первую икону, здесь она была нерукотворная, так и называется нерукотворный образ Спасителя, который сам Спаситель сделал, приложив платок, убрус, то есть кусок ткани, полотенца, да, и отпечаталось нерукотворенно на этом полотенце честное изображение самого Господа еще в земной жизни с нами присутствовавшего. И мы знаем, что это было не один раз, а дважды, как минимум, нам известно из истории Церкви. Первый раз, когда один художник по заданию царя Эдесского пытался изобразить лик Господа, и никак не получалось у него. И тогда Спаситель подошел, приложил этот плат, полотно это к его лику, и передал этому художнику. И художник увидел, что отобразилось в совершенстве лик Спасителя. И этот, естественно, лик был без тернового венца, ибо это было до страданий. Есть второй лик, нерукотворный. Это когда одна женщина благочестивая, которая сопутствовала страданиям Спасителя, в его вот, крестном пути на Голгофу и приложила, дала ему полотенце приложить, чтобы отереть его священный пот и кровавые, значит, потоки, струящиеся по лицу от тернового венца. И здесь получилось чудесным образом нерукотворное впечатление, но Спаситель уже был запечатлен с терновым венцом. И мы видим в иконографии как раз два лика, часто они уже потом переписывались, этой иконы. Поэтому сам основоположник наш, основатель церкви, глава нашей церкви, положил почитание своего образа. Также мы знаем, что один из первых апостолов и евангелист Лука обратился к Матери Божией за благословением написать ее честный лик, что и было исполнено. И она сказала сама пречистыми устами своими, что благодать моя и сына моего будет с образом этим и со всеми другими образами. Так в церкви было от самого Господа и от самой пречистой его матери установлено почитание честных икон, ибо честь иконы переходит на первообраз. И обращаясь к лику Пречистой Матери, или самого Господа, или святого, или святого ангела, мы не молимся словами «доска с краской», или «металл с краской», или «дерево», или «бумага с краской, помоги мне». Вот если бы мы обращались так, то это было бы сущее идолопоклонство, что Бог запретил бездушным тварям выдавать такое почтение а единому Богу. А поскольку мы взираем на этот образ, а молитву и свои чувства относим к первообразу, то здесь нет никакого идолопоклонства, а есть честное почитание того, кто изображен. И мы молимся: «Пресвятая Богородица, спаси нас», или «Святитель очень Николая, моли Бога о нас». взирая на икону, но мы обращаемся непосредственно к тому, кто на ней изображен по достоинству, ибо он прославлен Церковью, принят и имеет дерзновение. Поэтому иконы являются окнами в духовный мир. Иначе иконы еще являются богословием в красках. Поэтому борьба с иконами была страшной ересью. Почему же этот праздник сегодняшний не называется торжеством иконопочитания, как, казалось бы, должно было быть, а называется все-таки торжеством православия? Потому что, хотя он был установлен по причине победы над ересью иконоборчества, а победа эта была как бы с двух частей. Первая – это осуждена была Седьмым Вселенским Собором, последний Вселенский Собор по числу седьмой, и была духовно полностью, значит, побеждена. Но исторически во времени это случилось позже, в царствовании благочестивой греческой императрицы Феодоры и святого патриарха Константинопольского Мефодия в IX веке, когда окончательно было восстановлено, значит, на практике почитание своих икон, опять они были внесены, были отпущены все заключенные, томящиеся мученики, исповедники Святой Церкви, которые страдали за почитание святых икон. И это было торжественно восстановлено, была масса чудес, и откровение во сне самой императрицы было, и прощение одного из последних иконоборцев, императора, который уже умер, но молитвами благочестивой Феодоры, Мефодия и других святых, просящих за него, он был помилован за этот страшный грех. Так почему же Церковь сегодня празднует торжество православия, а не только иконопочитание? Потому что в сегодняшний день торжествуется победа Церкви над всеми ересями вообще. На примере последней ереси, но как бы на все ереси, которые были до семи Вселенских соборов. И на семи Вселенских соборах были они, значит, побеждены. И поэтому так торжественно называется этот праздник «Торжество православия». Вот в жизни человека, человек отмечает день своего рождения. И вот он вырос, скажем, стал воином, вот полководцем, может быть, или офицером, и пошел за царя-батюшку православного на поле брани, когда случилась нужда, и одержал победу. И он празднует победу. Да? Есть разница между празднованием днем рождения человека и праздником победы в великой какой-то войне. Так и Святая Церковь. Есть празднование дня рождения Церкви, день Пятидесятницы, великий славный праздник, да? А сегодня празднуется победа Церкви над всеми ересями, над всеми врагами, пытавшимися уничтожить, по сути, Святую Церковь. И частная ересь и частная победа над нею – это не только частное дело. То есть, можно подумать, что какая-то ересь в каком-то одном догмате, ведь чаще всего нарушались один какой-то догмат. Ересиарх воздвигал, и на основании этого выдвигал это учение. Но если посмотреть глубже, то за выдвижением любой частной ереси по конкретному догмату ли или учению церкви, которое извращалось в этой ереси, или божественное учение, то суть этого частного извращения, этой конкретной ереси, была в том, что она извращала весь строй церковный, все учение и все правильное богоугодное жительство. И поэтому в этом смысле она не имела значения, что она являлась частной. Она, по сути, уничтожала всю значимость церкви, ее спасительное, значит, пребывание на земле. И, или подменяла истинную церковь лжецерковью, псевдоцерковью. И этим самым уничтожала все равно ее, сохраняя только основы как бы православного такого вида для обольщения. И вот иконоборческая ересь то же самое. Как бы борясь с иконами, но поскольку борец, то кто был? Дьявол и его бесы стояли за этими людьми, то цель его была не просто сохранить как бы церковь со всеми догматами, таинствами, да, чистоте учения, спасения, а только вот иконы. Нет. И никогда такой дьявол не бывает. Убирая священные образы и этим как бы умаляя достоинство Спасителя, его пришествие, воплощение, это была борьба с воплощением. А еще Иоанн Богослов в своих посланиях писал, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот есть Антихрист, и дух этот Антихриста. И здесь была борьба с иконами, это и была борьба с воплощением, с Боговоплощением, что и принесло нам спасение. Это была существенная борьба против нашего спасения вообще, в принципе. И на практике исторические хроники нам показывают, что не только иконы сжигались, уничтожались, какие, значит, попадались в руки иконоборцам, а разрушались храмы, отнимались монастыри, запрещалось носить монашеское одеяние, и многие другие творились беззакония, которые дьявол под предлогом иконоборчества наносил удар самой церкви. Поэтому страшно впадать даже в самую маленькую ересь или заблуждение по какой-то ни было частному вопросу церковного учения или догмата, или устава церковного. Потому что за этим частным уклонением стоит подрыв всей церкви и уничтожение всего дела спасения. Поэтому Святая Церковь так ревностно ополчалась на еретиков по каждому вопросу, обличая конкретную ересь, отстаивая в совокупности всю церковь. И поэтому самым крайним и решительным таким оружием в борьбе с неправомудствующими, суемудствующими, лжемудствующими людьми церковь употребляла анафему. То есть оглашение этого заблуждения и отлучение носителей ересиархов этого заблуждения и всех последователей от церкви, от спасения, от вечной жизни. Ибо, объявляя анафему, церковь явно говорила, что этот человек не спасается уже никоим образом, если не оставит, разумеется, свою злочестивую ересь, не откажется от нее, не проклянет ее и не вернется опять к чистому учению церкви. В этом смысле сегодняшнее торжество православия показывает нам силу и власть церкви. Напоминает нам, что только церковь есть столб утверждения истины. Она непогрешима, и поэтому своим человеческим умом никто не имеет права изменять что бы то ни было в учении, в церкви, в ее постановлениях, в ее уставе, в ее богослужении и во всем том, что она хранит с первых веков и издревле. Все, что было принято на семи вселенских и 11 поместных соборах, входит в книгу правил церковных, все незыблемо, неизменно. Никакого модернизма церковь не приемлет, ибо все было принято Духом Святым и во спасение. Дух Святый не ошибается, церковь не ошибается. Отдельно взятый человек, даже святой, может ошибаться. Поэтому церковь принимала мнение святых Божьих людей, и они тогда становились непогрешимыми. То есть они были уже не только мнением этого святого человека, а они были уже учением церкви. И в этом была их полная гарантия истинности, непогрешимости этих святоотеческих мнений. И все, что церковь приняла, оно не подлежит никакой корректировке со стороны людей. Это есть безумное, погибельное, пагубное, богоборческое и богохульное, значит, затея пытаться по своему уму разуму корректировать учение церкви. В чем мы видим или практику церкви? В чем мы видим погрешают современные отступники от православия? И Московская патриархия, и Константинопольский патриархат. Когда-то была славная церковь, которая восстановила иконопочитание Константинопольское, а теперь до чего опустилась, настолько отступила от Господа, что страшно и смотреть даже на это. И основной грех их, что они восстали сейчас против догмата о непогрешимости церкви. Католическое римское заблуждение, именующее себя церковью, состоит в том, основное, что они непогрешимость церкви перенесли на одну личность, папу. Что есть безумие, ибо человек, какой бы он ни был, не может быть непогрешим. Только совокупный разум церкви может быть непогрешим. В этом основная причина всех последующих бедствий этой отпавшей от истины церкви. Церковь как образ соединения людей, но не как божественного тела. Это надо понимать и дорожить, очень дорожить истинами церкви. И ни в коем случае своим умом и разумом не пытаться что-либо изменять. Это страшно. Это страшно, это погибельно. И это приводит к отлучению от церкви, и от спасения, и от Господа. Дальше этот праздник нам показывает, что церковь имеет от Господа силу и власть вязать и решить. Именно в сегодняшнем чине, который будет после Божественной литургии совершаться, анафемствование или предание анафеме всех еретиков, это повторяются и те еретики, которые уже были преданы анафеме, ибо все ереси до иконоборчества, преданные анафеме, они по сути повторяются и потом. То есть ничего нового люди и демоны придумать не могут. И если глубже смотреться во все современные заблуждения, ереси, еретические мнения, то в основе какого-нибудь из них обязательно лежит одна из древле осужденных церковью ересей. Принципиально нового ничего они создать не могут. Просто видоизменяют, приспосабливают к современным условиям и являют свою ересь как бы заново. Но в глубине каждой ереси лежит древняя какая-то ложная мысль, осужденная вселенскими соборами церкви. И поэтому для нас нет необходимости сейчас собирать вселенский собор, чтобы осудить какую-то ересь. Потому что можно найти и сослаться на постановление какого-то собора и увидеть, что и новая ересь является старой. Но вот объяснить, рассказать, обличить эту ересь и вскрыть ее суть, Это задача, конечно же, духовенства, церкви, которые поставлены пасти свое стадо. В первую очередь епископов, если таковые сейчас имеются, и священников. Они должны все новшества, какие происходят в церковной жизни, оценивать, сравнивать с учением церкви и очень ревностно отстаивать, значит, древние истинные учения церкви. Стояние в истине сейчас, оно всегда было важным, но сейчас оно вышло как бы на самое первое место. Потому что если мы не стоим в истине, то о спасении не может быть речи вообще. Поэтому церковь так ревностно относится к исповеданию своих истин от Бога, принесенных на землю и утвержденных Святой Церковью. Самое страшное, что может быть, это отлучение от церкви. И ересь, и еретики подпадают как раз под это определение. И церковь выносит им суд. В этом сила и власть церкви, данная ей Господом в духовенству церкви. А еще что свяжете на земле, будет связано на небесах. Так сказал сам Господь, даруя эту власть вязать и решить. Поэтому будем очень осторожны и со страхом Божиим проходить свое жительство и изучать основы православия, учения церкви, чтобы не погрешать ни в одной мысли, и чтобы не было разногласий у нас с самой церковью, матерью нашей, ибо это страшно даже и представить. И вот, вспоминая сегодняшнее Евангелие, может возникнуть вопрос, почему же Святая Церковь сегодня нам предоставляет рассмотрение это место из Евангелия великого возлюбленного нашего помощника, покровителя, апостола любви и евангелиста Иоанна Богослова. Речь идет об обращении Нафанаила. Иначе потом он именовался святой апостола 12 Варфоломей. И именно этого человека, этого святого апостола, церковь поставляет нам в образец, праздное торжество православия. Сам Господь, как мы видим в повествовании этого Евангелия, похвалил этого человека за что? За то, что у него нет льсти, лукавства. Хотя мы видим, что этот человек вел очень серьезную духовную жизнь. И он не сразу отдавался первым сообщением. В этом его духовная осторожность, видно внимательность в жизни. И когда он услышал со ссылкой на Писание, вот уже где закладывается основание церкви. Священное Писание – одно из оснований церкви, а предание – другое. И на Моисея, и на пророков, и что мы нашли Иисуса, сына Иосифова из Назарета, то было сказано ему, что он сын Иосифов, что могло ввести его в заблуждение. И было сказано от Назарета, а нам известно, что Господь родился в Вифлееме, и с Писанием больше известно, что от Вифлеема воссияет, то, конечно же, Нафанаил, как человек внимательный, осторожный, высказал свое опасение такими словами: «От Назарета может быть ли что добро?» Он не высказал это в утвердительной форме, как уже принявшее решение, и все. Он высказал это вопросом. И в этом было и его смирение, и одновременно его осторожность. И поэтому здесь лукавства нет. Это осторожность, которая заповедана самим Господом.
И когда ему было сказано «пойди и увидь», то его простота, отсутствие всякого лукавства и льсти как раз, и показало, что он пошел. Он не стал спорить, говорит, да нет, вот не может быть, и все, мое мнение дороже всего. А пошел посмотреть сам, потому что самый лучший способ убедиться это, увидеть, если есть такая возможность. И он воспользовался этой возможностью. И вот, когда он еще и шел, еще не вступил в диалог с Господом и не приблизился, а только подходя к Господу, Господь, упреждая, все говорит, вот идет истинный израильтянин, в котором нет льсти. Переводя на наш язык, вот идет истинный православный христианин. Ибо тогда истинный израильтянин — это то же самое, что сейчас сказать истинный православный христианин. И обратите внимание, что Господь называет его истинным, в то время как много, значит, было и неистинных. То есть уже Господь сам отделяет истинных последователей своих от неистинных в лице этого будущего апостола, который тут же становится последователем и одним из апостолов. После своего исповедания Иисуса Христа Богом, Мессией, Сыном Божьим пришедшим. И это очень важно, что Господь научает нас, что есть истинные последователи, значит, истинная церковь, которая состоит из этих последователей, и есть неистинные, именующие себя израильтянами тогда, а сейчас именующие себя православными. К этому мы еще вернемся. И что же Нафанаил говорит? Опять он проявляет осторожность. Почему? Боится похвалы. Хотя она истина, ибо идет от самой истины. Она заслужена, ибо Господь сердцеведец, видит настоящее состояние сердца его, ума и души, и от него ничего не скроется. Поэтому Господь не льстит ему и не говорит того, чего нет, а говорит то, что есть. И говорить то, что есть, по-настоящему, это есть путь истины. И если действительно есть доброе качество, то сказать об этом нет греха. Но вот отношение восприемлющего эти слова важно, ибо оно показывает его смирение и его, опять-таки, духовную осторожность, и в этом была духовная мудрость. Он не спешил принять похвалу, ибо еще даже не знал до конца, кто это говорит. Он не знал, что это сам Господь и Бог, которого он молился, любил и верил, но не знал, что в этом лице он ему явился, живьем уже. И поэтому он, опять-таки, не хуля, но и не принимая, в виде вопроса, хочет разрешить это недоумение, чтобы не принять по тщеславию ли, действия страсти не дать себе тщеславия ли, льсти и обольщения. И он спрашивает у говорящего Господа, а как ты меня знаешь? То есть по какому причине ты знаешь, что я такой? То есть в этом, опять-таки, вопросом он ограждает себя от тщеславия, и в то же время он не хулит истину. И тогда Господь открывает ему то сокровенное, что никто из людей не знал и не мог знать, кроме самого Нафанаила и будущего апостола Варфоломея в одном лице. Когда ты еще был под смоковницей, я видел тебя. Здесь Писание нам не доносит, что, о чем идет речь. И как видел Господь Нафанаила под смоковницей. Конечно же, речь не идет просто, что проходил мимо и увидел его под смоковницей. Ибо после этого он исповедует его Богом, Сыном Божьим. Как может человек, просто потому что проходил, заметил, и ты уже Сын Божий, что ли, Бог... Конечно же, это нелепо. Вот. Речь шла о более глубоком событии, более важным, ибо Нафанаил уединялся в уединенное место, где не было людей, и он прекрасно знал, что его никто не видит. И никого, тем более он мог наблюдать, что никого нет рядом. Поэтому физически его увидеть там не мог Господь, и он увидел впервые. А он молился под смоковницей в этом особом месте, вот живому Богу. Молился. И об этом мог знать только тот, кому он молился, то есть Бог. И поэтому, когда он сказал, что я видел тебя по смоковнице, он узнал и дух того, кому он молился. В покаянии, в слезах, конечно же, это была настоящая молитва, ибо льсти у него не было, и лукавства, и притворства у него не было. Он узнал этого Бога. И он самим чудом прозорливства понял, что действительно это мог быть только тот. И поэтому он его исповедует Богом здесь, а не просто пророком или даже благочестивым человеком, который мог прозревать тоже по силой Божией. Потому что там была интимнейшая молитва, которую мог знать только тот, кому она была обращена. И это доносит до нас церковное предание. И это объясняет нам, почему Нафанаил стал великим апостолом Варфоломеем, одним из 12 основных апостолов, которые заложили основание Святой Церкви. И вот, указывая на этого святого апостола, на его мудрость, на его простоту, и на его принятие Господа, ибо после этого мы знаем, он никогда не колебался в истинах, что это Господь, Сын Божий, что Он пришел на землю, искупление и так далее. Он хорошо знал и Писание, которое ссылался, не зря ему, наверное, ссылался Филипп, апостол, говоря, что Моисей и пророки написали. Значит, это говорится тому, кто хорошо знает Писание. Зачем ссылаться, для кого Писание не является авторитетом? Поэтому здесь Церковь показывает такого человека, который принял истину и раз навсегда остановился в ней. Поэтому торжество православия вспоминает этого апостола. Потому что в Евангелии доносят нас вот этот обращение его, принятие истины и навсегда стояние в этой истине. То есть суть этого Евангелия – научить нас подражать этому апостолу в принятиях истин Церкви, никогда не колебаться и не смущаться ни в каких догматах, канонах, уставах, учениях, житиях, богослужебном строе, практике и жизни Святой Церкви, которая установлена святыми отцами, Духом Святым, но через практику и жизнь святых отцов. Вот почему Церковь сегодня приводит этого великого из 12 апостолов. Что же такое само православие? Праздник, который мы торжественно празднуем. Лучше всего с этим вопросом обратиться, конечно же, к святым отцам, особенно духоносным мужам, жившим в самое близкое к нам времени. Потому что очень трудно сейчас нам торжествовать православие в эпоху крайнего вселенского, полного отступления от Господа и от самого православия. Очень трудно. Тем не менее, православие не объемится ни количеством людей, а решает все стояние в истине, даже единиц произволяющих. И поэтому эти единицы, стоящие в истине, и торжествует православие, торжествует православное учение и победу Церкви над всеми ересями, вне зависимости от количества, вне зависимости от своих условий, что они не имеют, может быть, даже и храмов больших, и возможностей и так далее. Все это не имеет никакого значения для стоящего в истине. Ибо истина закончила свою жизнь на земле на позорном кресте между приговоренными к смерти бандитами, разбойниками. Вот так на земле часто заканчивается и жизнь стоящих в истине. Если мы возьмем во внимание, что за истину и за истины, то есть догматы, учения, каноны и практику церкви, пострадало бесчисленное множество людей, миллионы святых мучеников, известных церкви, канонизированных и неизвестных, неканонизированных, но они пред Богом мученики. Об этом мы видим в Откровении Иоанна Богослова. И бесчисленное множество мужей и жен в белых одеждах с пальмами ветками – это все пострадавшие когда-либо за Христа. Множество исповедников, а множество преподобных, которые были бескровными мучениками, ибо если они телами страдали не до смерти, а добровольно ради Господа, изнуряя в подвигах, то в борьбе с грехом, с дьяволом и с ересями они страдали мысленно, душевно, в духе своем, и они тоже называются бескровными мучениками. Если взять всех страдавших, а на земле нет ни одного святого Божьего человека, который прожил жизнь без страданий, это не бывает. Не бывает такого, быть не может. Поэтому все в той или иной степени пострадали. То эти бесчисленный сон мучеников, исповедников и бескровных мучеников, которые страдали за истину, и за истины, и за догматы, и за все, что связано с учением Церкви, они и должны для нас быть той опорой в состоянии истины. Потому что если мы поддерживаем учение Церкви в полноте, в чистоте, в неизменности, то мы на их стороне, мы с ними, и они за нас тогда своими молитвами и все. Если мы уклоняемся в чем-либо, мы лишаемся. Тогда мы как бы делаем их жертву напрасной. Это страшно. Мы не можем ее реально сделать напрасно. Но как бы для себя, в своем сознании, мы говорим, а зачем они страдали? Я могу вот и так. Это, конечно же, себе будет только урон страшный. И грех, и погибель. Не дай Бог. Поэтому, наоборот, взирая, и поэтому Святая Церковь и приводит сегодня в апостоле, значит, ссылку на святых, те, которые жили до апостола Павла. Он не мог, конечно, привести будущих святых. Но в их лице, мы видим, они скитались в горах, в вертепах, в кожах, в тюрьмах, в темницах, убиены многие были всякими мучениями. Он их всех упоминает, ветхозаветных праведников, святых пророков, и в их лице показывает и будущих мучеников, всех пострадавших, все апостолы пострадали за Господа. И то, конечно же, этот сон мученик должен нас постоянно взывать нашей совести, стоять в истине. Люди уже доказали и жизнь свою не щадили за какую-то одну истину Церкви, а тем более за Господа. А мы не хотим даже просто принять готовое уже, выстраданное Церковью и хранить ее должно и бережно. Так вот, если взять учение владыки Аверкия Таушева, духоносного, благодатнейшего человека, очень близко к нам жившего, архиепископа церкви православной русской зарубежной, он был тогда, когда она еще стояла в истине, то его о православии изречение такое. Вопреки поверхностному взгляду многих, православие это не есть только одно из многочисленных ныне в кавычках христианских исповеданий, или, как здесь принято выражаться, деноминаций. Православие это истинное, неискаженное и неизвращенное никакими человеческими мудрованиями и измышлениями подлинное учение Христово во всей его чистоте и полноте, учение о вере и благочестии, то есть о жизни по вере. Православие – это не только совокупность догматов, принимаем их за истину чисто формально. Православие — это не одна только теория, но и практика. Это не только вера, но и жизнь во всем согласная с этой верой. Истинно православным является не тот, кто по-православному мыслит только, но тот, кто по-православному чувствует и православно живет, кто истинно православное учение Христово стремится воплотить в своей жизни. Глаголы «я жажду в глаголах вам» — дух суть и живот суть. Так говорил о своем божественном учении своим ученикам сам Господь наш Иисус Христос. Следовательно, учение Христово не есть только одна отвлеченная теория, оторванная от жизни, но дух и жизнь. И поэтому действительно православным может почитаться только тот, кто православно мыслит, православно чувствует и православно живет. Вместе с тем надо знать и помнить, что православие не есть только то и все то, что официально именуется православием. Ибо в наше лживо-лукавое время крайне печальным, но, к сожалению, уже несомненным фактом является появление все более и более поднимающего голову и утверждающегося в мире лжеправославия. А мы можем уже добавить, спустя сколько лет после блаженной кончины владыки, что нет, уже утвердившегося, а не утверждающегося, уже пришедшего во всю силу лжеправославия, которое яро стремится подменить собою православие истинное, как в свое время антихрист будет стараться подменить и заменить собою Христа. Православие — это не только какая-то чисто земная организация, возглавляемая патриархами, епископами и священниками, несущими служение в церкви, которая официально называется православной. Православие — это мистическое тело Христово, глава которого сам Христос, и в состав которого входят не одни священнослужители, а все истинно верующие во Христа, принявшие его всем сердцем, законным путем вступившие в основанную им церковь через святое крещение, как еще живущие на земле, так и все умершие в вере и благочестии. Православная церковь — это не какая-то монополия или бизнес духовенства, как думают невежды и чужды духом церкви. Это не вотчина того или другого архиерея или священника. Это теснейшее духовное единение всех истинно верующих во Христа, которые стремятся свято блюсти заветы Христовы с единственной целью — унаследовать уготованное нам Христом Спасителем вечное блаженство. А если и грешат по немощи, то искренно каются и стараются сотворить плоды, достойные покаяния. Церковь, правда, не может быть совсем оторвана от земли, ибо в нее входят и люди, еще живущие на земле, а потому в устройстве и внешней организации ее неизбежен известный элемент земного. Но чем этого земного меньше, тем для вечной цели ее лучше. И уж во всяком случае это земное никак не должно затмевать и подавлять собой то чисто духовное дело спасения душ для жизни вечной, ради чего церковь и основана, и существует. Первый и основной критерий, руководясь которым мы можем отличить церковь Христову истинную от лжецерквей, коих сейчас так много, это неврежденно хранимая ею, неискаженная человеческими мудрованиями истина, ибо по учению Слова Божия церковь есть столб и утверждение истины, а потому в ней не может быть никакой лжи. То уже не церковь, если от имени ее официально провозглашается и утверждается какая бы то ни была ложь. Не только высшие служители церкви, но и рядовые верующие миряне должны чуждаться всякой лжи, помни наставление святого апостола, тем же от ложь и лжу глаголите истину киждака искренне своему, или не говорите лжи друг другу. Христиане всегда должны помнить, что по словам Христа Спасителя ложь от дьявола, который ложь есть и отец лжи. Итак, где ложь, там нет истинной церкви Христовой православной, там лжецерковь, которую так живо и ярко изобразил в своем апокалипсисе святой тайновидец, под видом великой блудницы, сидящей на водах многих, с которой блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. истинное православие, с другой стороны, чуждое всякого мертвого формализма. В нем нет слепой приверженности букве закона, ибо оно есть дух и жизнь, где с внешней, чисто формальной стороны все представляется вполне правильным и строго законным, это еще совсем не значит, что оно в действительности таково. В православии не может быть места никакой иезуитской казуистики, не может быть применимо и излюбленное изречение светских юристов: закона нельзя попирать, его надо обходить. Православие — это одна лишь истина с большой буквы, чистая истина, без всякой примеси, без малейшей тени какой-либо фальши, лукавства и обмана. Самое существенное православие — это подвиг молитвы и поста, который особенно воспевается Святой Церковью во второй седмице Великого Поста, как обоюдоострое дивное оружие, которым мы поражаем врагов нашего спасения, темную силу бесовскую. Подвиг, который озаряет нашу душу благодатным божественным светом, как учит об этом святитель Григорий Палама, торжественно чествуемый Святой Церкви во вторую неделю Великого Поста. Сам Христос Спаситель, подчеркивая все великое значение подвига молитвы и поста, когда ученики его оказались бессильными изгнать беса из несчастного, бесноватого юноши, сказал им ясно, что сей род, то есть род бесовский, не исходит токмо молитвой и постом. Толкуя это место евангельского повествования, наш великий отечественный богослов-подвижник, святитель Феофан Затворник спрашивает: можно ли думать, что где нет молитвы и поста, там уже и бес? И отвечаем: можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются из-под тишка, научая своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра. То есть не явная одержимость, которая заметна, а есть тайная одержимость, скрытая, а человек не думает, что он задержимый. Так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только за молитву и пост, и враг тотчас уйдет, и на стороне будет ждать случая, как бы опять вернуться, и действительно возвращается, коль скоро оставлены бывают молитва и пост. Отсюда прямой вывод: где пост и молитва игнорируются, пренебрегаются или вовсе отвергаются, там нет и в помине православия, там царство бесов, делающий человека своей жалкой игрушкой. Вот, следовательно, куда ведут нас все современные модернисты, требующие реформ в нашей православной церкви. Все эти либералы, вольнодумцы и их попутчики, стремящиеся умолить значение молитвы и поста, сколько бы они ни кричали и провозглашали о своей якобы верности догматическому учению нашей православной церкви, уже не могут почитаться православными, а являются отступниками от православия. Будем же всегда помнить, что одна чисто формальная ортодоксальность никакой цены не имеет, если нет духа и жизни. А дух и жизнь православия прежде всего в подвиге молитвы и поста, причем поста настоящего, о каком учит церковь, понимаемого в смысле всестороннего воздержания, а не одного только отказа от кушения скоромной пищи. Без подвига вообще нет истинного христианства, или что тоже православие. Ведь сам подвигоположник Христос ясно сказал: «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Христианин истинен, христианин православный, только тот, кто стремится уподобиться Христу в несении креста и готов на само распятие во имя Христа. Об этом ясно учили и святые апостолы. Святой апостол Петр пишет: «Если делай добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по стопам Его». Точно так же святой апостол Павел неоднократно говорит в своих посланиях, что взять себя ради Христа, иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Излюбленное выражение святого апостола Павла: мы должны сораспяться Христу для того, чтобы и совоскреснуть с Ним. Эту мысль он проводит в разных своих изречениях в ряде посланий. Вот поэтому, кто любит только весело проводить время, не думая о самоотречении и самоотвержении, и постоянно купаясь во всевозможных плотских удовольствиях и наслаждениях, тот вовсе не православный и не христианин. Об этом хорошо учил великий подвижник христианской древности, преподобный Исаак Сирианин. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходит на небо, живя прохладно, то есть привольно, беззаботно, в свое удовольствие, без подвига. О пути же прохладном знаем, где он заканчивается. Это то же, что путь широкий и пространный, который, по слову самого Господа, ведет в погибель. Так вот, что такое есть православие или истинное христианство. И оно сегодня как раз закончился, владыка Аверки, я добавляю, что оно сегодня и торжествуется и в отношении догматических истин, учения Церкви, и в отношении ее практики, подвига. Поэтому празднование становится великим постом, первую седмицу, когда мы уже понесли первую седмицу поста. Поэтому так важно правильно понимать пост. Пост есть не только воздержание от пищи, это видимое. Да, борьба с чревоугодием, с лакомством, гортанобесием, а связанный с ним чревом, подчревным блуд, со всеми проявлениями. Это важное. Но важное воздержание и в языке, и в помыслах, и все остальное, о чем мы учим, во всех чувствах. Против каждой страсти, какая только восстает в нас, и какая есть, и, может быть, не видим, а она все равно в нас есть. Все страсти у нас есть. И эта борьба с этими страстями, борьба с грехом, борьба с демонами, стоящими за этим, в этом суть для нас, грешников православия. Ибо ради этого Господь пришел на землю, ради этого Церковь основал, ради этого мы каждый божественную литургию поминаем, что Господь свою плоть предает во оставление грехов, и кровь проливает во оставление грехов. Никакой другой причины Церковь не поставляет для величайшего таинства, которое отражает величайшее страдание, когда-либо бывшее на земле, самого Бога-человека. Как во оставление грехов, это и истина догматическая, это и практика, это опыт, это жизнь, это дух. И если мы будем вникать в это, внимать этому, то и будем стараться сами в своей личной жизни во Христе бороться с грехом, со страстью, стоять в истине догматической и бороться, оживлять эти догматы в своей жизни, ибо они все живые, они живут. Каждая буква Писания светится светом и дает жизнь. Поэтому называются животворные заповеди, животворное учение. Ибо Господь есть путь, истина и жизнь. Поэтому и путь борьбы, путь крестоношения, путь самоотвержения и истина, стояние в истине, и за это можно страдать, и за подвиг можно страдать, и жизнь. Все это приносит жизнь нам. Не может быть путь без истины, истина без пути, и не может быть пути истины без жизни. Ибо в одном лице Господь назвал себя «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому для христианина истинного, для истинного православного человека Христос есть все. И он подражает ему, он любит его, он молится ему как можно чаще, доводя эту молитву до непрестанного взирания на Господа. Он всегда ощущает Господа рядом, он стремится к нему, он чувствует братьев рядом находящихся в составе церкви, как одно тело. Он чувствует эту церковность, он дорожит ею, он благоговеет перед ней, он боится потерять это, он живет по-православному. В этом торжество. Если в наше время еще есть такие люди, если они ревнуют о своем спасении, то в этом торжество наших дней православия. Ибо православие чисто и непорочное. Церковь Христова невеста честна и непорочна. Она непобедима. И ей уже обеспечена победа от Господа. И обеспечена вечная слава, вечное блаженство. Все дело, устоим ли мы в истине. Все дело, будем ли мы последователями Господа подвиги, взирая на подвигоположника Иисуса Христа, будем ли следовать ему на самом деле со своей жизнью, своей практикой. Об этом говорят святые отцы. Этому они призывают. И к этому от лица церкви, от лица святых отцов призываю и я вас. Что же такое православное истинное учение или правоисповедание, за которое страдали все эти бесчисленные мученики-исповедники, и уклонение от которой предается такому страшному наказанию, как анафема? Это то, во что верили все, во что верили повсюду и во что верили всегда. Это правое или православное учение христианской веры и благочестия установлено вполне окончательно и не подлежит с тех пор никаким переменам или видоизменениям до скончания века, что было на соборах торжественно провозглашено и закреплено апостольской анафемой, изреченной еще святым апостолом Павлом, который писал пошатнувшимся в вере галатам: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Надо хорошо помнить это изречение апостола Павла, постоянно себе напоминать. Уже учение изложено, оно принесено и не подлежит никакому изменению. Любое уклонение от того учение подлежит анафеме, даже если ангел с неба пришел бы. Конечно же, чистый ангел не может этого сделать, пишут святые отцы. Но вот настолько апостол хотел убедить нас, что даже если бы темный ангел принял вид ангела света и пришел благовествовать, так анафема будет. А как часто в наше злокозненное и шаткое время можно встретить людей, которые, называя себя христианами, позволяют себе возмущаться этой апостольской анафемой? Или кощунство, насмехаются над ней, не признавая за ней никакой силы и значения. Между тем, в наше время, хотя почти не осталось тех ересей, которые когда-то так волновали церковь и были осуждены Вселенскими соборами, или они утратили свою остроту и не ищут более с прежней напористостью адептов, все же появляются разного рода новые разновидности их, пишет владыка Аверкий. Да и внутри самой церкви возникает веяние или движение, которое не всегда можно в полном смысле слова назвать ересями, поскольку они не выступают прямо против догматического учения церкви, но которые под предлогом якобы необходимых реформ подрывают самые основы христианского учения о вере и благочестии, стремясь сделать его солью обуявшей, бесплодным для христиан. Так называемый модернизм или своевольное вольнодумство в тех или иных вопросах христианской веры и христианского благочестия, то есть жизнь по вере. Этот весьма лукавый модернизм, на который многие слишком легко смотрят, не видя в нем той губительной духовной опасности, какой он собой представляет, в наше лукавое время успешно распространяется благодаря теплохладности большинства современных христиан. Между тем, это настоящий яд духовный, отравляющий и убивающий подлинную духовную жизнь и постепенно умерщвляющий христианские души. В чем же сущность этого столь модного теперь модернизма? В том, что он потакает всем человеческим страстям, отводя людей от сознания безусловной необходимости для спасения непрестанной решительной борьбы со всеми страстями и похотьми. Вот. Если не сразу догматы явно нарушаются, то суть борьбы со страстями подменяется. Можно и так жить. Достаточно ходишь в храм, исповедуешь догматы, все. И не надо особо поститься, особо молиться, бороться со страстями. Так, перечисли грехи, перечисли просто их, и все, и Бог тебя простит. А потом иди опять реши. По сути, вот это уже учение, оно похоже на возвучение николаитов, которое освящено в Откровении на Богослова. Ибо что такое николаитство? Это потакание страстям и похоти. Вот суть этой ереси. Поэтому это не догматическая, но это практическая ересь. Теплохладность. Изблю тебе из уст своих, сказал Господь, от теплохладных. Вторая страшная беда современности – это что люди идут на компромиссы. Церковные люди со своей совестью. Сегодня можно в этом уступить, а сегодня можно пост не сохранить. Бог милостив, помилует. Забывая, что учение церкви ясно гласит, кто нарушает по своей воле пост среды или пятницы, как крестного дня Спасителя, или четыре поста, установленные церковью, Великий, Рождественский, Успенский и Апостольский, тот причисляется к Иуде Искариотскому, предателю Господа, никому-нибудь другому. Настолько страшно нарушение поста. Второе. Великий наш преподобный Серафим Саровский, чудотворец, столб Церкви Вселенской, говорил, что о России, в частности, о беде России. Россия потеряла все, или потеряет все, он пророчествовал даже на будущее. Потому что прекратили сохранять пост, среду, пятницу и Великий пост. Какая связь между нарушением поста и потерей всего? Благочестие, веры, отступление от Бога, разрушение русской церкви, уничтожение ее, по сути. И теперь идет уничтожение того народа, который когда-то был русским. И, естественно, страна перестала быть русской. Вот. Только язык напоминает нам кое-какие архитектурные, культурные ценности. Напоминаем, что это бывшее, да, величие страны этой. Потому что Господь дал ясную заповедь. Верный в малом будет верен в великом. И вот малое, но очень важное, ибо уже мы говорили только что, что без поста и молитвы бес не выходит. А суть сводится вообще-то борьба с бесами. Ибо спасение в чем? Расстроить общение с бесами, очиститься от греха, от страстей избавиться и соединиться с Богом, примириться с Ним. В этом суть спасения. Поэтому если не вступаем в борьбу с ними, через борьбу с страстями, с помыслами, с ощущениями, то, естественно, нету православия, нет церкви, ничего быть не может для этих людей. Церковь-то есть, но для них ее нет. И люди, которые думают, что уходят в церковь, перестают быть реальными ее членами. Вот. Поэтому нельзя нарушать пост. Нельзя. Нельзя нарушать ничего церковного без особого благословения, если нужно послабление по здоровью. По своей воле нельзя. Это тяжкий грех. И последствия его мы видим на своей несчастной родине. На состоянии сегодняшней церковной жизни во всем мире мы видим, это все последствия этого. Люди прекратили серьезно бороться с грехом, со страстями, серьезно бороться с демонами. Они не верят в это, и поэтому сатанизм процветает. Поэтому все силы зла процветают сейчас. Да, это попущено Богом. Но мы должны это видеть, понимать. Для того, чтобы себя оградить, себя спасти, себе не уготовить участь отступников. И поэтому так важно ходить на службу. Поэтому так важно дома молиться. Так важно исповедоваться правильно. Научиться молиться правильно. Дорожить этим. И практикой поддерживать. Любить церковь в лице нашего храма, где бы он ни был, он перемещается у нас в пространстве, он временный, но суть его остается. Любить, дорожить, благоговеть, ценить и все делать для этого. В этом будет наше православие, в этом будет наше, для нашего собственного спасения правильная деятельность. Если этого не будет, как мы устоим? Если огромные страны православные не устояли, Константинополь пал, могучая Россия с царем батюшкой пали, батюшку предали, убили со всей семьей, мы знаем это, а Россия не устояла. Что? Что нас сохранит, если мы не будем? Поэтому призываю вас самым серьезным образом, помимо изучения всех истин православия, чтобы мы свято верили, начиная с символа веры во все пункты. Это как бы сборник основных догматов, хотя не только все догматы не входят в символ веры, есть и другие. Но изучать их, познавать их, из старинных отцов, с целью покаяния, опять-таки, не просто богословственные отвлеченного, и оживлять их в своей жизни в борьбе с грехом. Начните борьбу с грехом, и увидите и силу Божью, и милость Божью. И да восторжествует православие в каждом из вас, и именно в этом смысле, и в стоянии в истине, углубление, посвящение, значит, в познаниях истины, и в борьбе с грехом, чтобы мы не только формально, а реально, по-настоящему, в духе истины, за поклонниками Господа, в духе истины были истинными членами церкви, церкви первородных, написано на небесах, чтобы наши имена были вписаны в книгу жизни уже сейчас, отсели. Возненавидим грех, возненавидим ересь, возненавидим всякое лжемудствование, всякую лесть, что есть ложь. Уподобимся великому апостолу Варфоломею и всем простым первым апостолам. Потом с великому апостолу любви нашему стоять, за истину так ратующему, и за любовь Иоанну Богослову, нашему помощнику и покровителю, и всем святым от века Богу угодившим. Будем уподобляться в своей повседневной жизни, в их подвиге. Возненавидим беспечность, теплохладность, равнодушие и все пагубные самолюбие, самомнение, самооправдание и все страсти, удерживающие нас в этом погибельном состоянии. И устремимся к Господу, чтобы быть и закончить жизнь православия, и да восторжествует православие во славу Божию и в нас, в каждом из нас, и в нашей общине, и в нашей церкви. Да будет это молитвой всех святых. Аминь.